«Диалоги с Генри Сардаряном».
91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. В прямом эфире для вас работает радио «Спутник», и это авторская программа Генри Сардаряна. Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России, член Общественной палаты России Генри Сардарян сейчас работает в студии радио «Спутник». Генри Тигранович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
И что-то, чтобы вы хотели в начале программы своей авторской вот так вот нам всем сказать, что вас, может быть, такое поразило вот за последние 7 дней, что вы не можете об этом молчать?
Если честно, поток новостей и масштабность изменений, которые вокруг нас происходят, настолько потрясают, что вспомнить, что было неделю назад, уже затрудняешься, потому что каждый день происходят такие поворотные события, но, конечно,
тут
уже не помнишь, да, что вчера было, а что позавчера, потому что каждый день по наступающей возрастает масштаб. Но, конечно, самое важное, что мы, видимо, будем сегодня обсуждать, как и на протяжении всей этой недели, это новые поставки вооружения Украине, что сильно сказывается на эскалации конфликта, о чем мы неоднократно говорили. Да. И вот те изменения, которые в европейских странах в связи с этим происходят.
Сейчас давайте напомним нашим слушателям. Телефон на студии 495, код Москвы, 95-95-91-2. 95-95-91-2. Поделиться своим мнением, задать вопросы Генри Сардаряну. Можете, позвонив по этому телефону, 95-95-91-2. Также не забывайте, что у нас есть телеграм-канал «Радио Спутник», и там работает чат-бот. Пожалуйста, присылайте свои вопросы, кстати, в приложении. Также,
можете также подписаться. Обязательно подписывайтесь и пишите вопросы в комментариях в телеграм-канале «Сардарян», которым, соответственно, не просто мой однофамилец, это мой телеграм-канал, буду очень рад вас всех там видеть.
По поводу поставок новых вооружений Украине. Пресс-секретарь президента Песков сказал, что поставки вооружений на Украину приводят к эскалации конфликта и ситуация тупиковая. Так он прокомментировал просьбу Киева пожертвовать ему немецкую подводную лодку. Ну вот Песков говорит, что на ход событий помощь Запада не повлияет. А до этого, как ни странно, Bloomberg, да, средства массовой информации, которые невозможно просто в каких-то симпатиях к России заподозрить, написал о том, что Запад дошел до безрассудства в своем стремлении победить президента России Владимира Путина. Вот. А как вы ожидали вообще, чтобы Bloomberg такое написал?
Ну, сейчас такой период, когда уже первый накал такой антироссийской истерики постепенно, он не будет сходить вниз, потому что он всячески подпитывается политическими элитами, но вот этот огромный массив информации, который ежеминутно вбрасывался в сеть про там какие-то якобы зверства российской армии и все прочее, это уходит, и постепенно возникает спрос на то, чтобы объяснить себе самим, а что же все-таки происходит реально во взаимоотношениях с Россией, какова ситуация на земле. И мы все чаще слышим такие, ну, по крайней мере, на уровне аналитических материалов. Политики об этом говорят редко, если президента Хорватии не считать, который там сразу...
Сегодня поговорим еще, кстати, да.
За одно выступление сразу 15 таких тезисов раскрыл интересных. А так, в целом, на уровне аналитиков, газетных статей очень часто начинают проскальзывать и мысли, и идеи, о которых мы, в общем-то, говорим уже год. И это все отрицалось на протяжении долгого времени. Но сейчас отрицать это все становится бессмысленным. Но на самом деле два этих вопроса, они, конечно, взаимосвязаны, но Запад вот безрассудно пытается осуществить в России антиконституционный переворот, не только поставляя вооружение Украине, это лишь один из способов, один из механизмов, которыми они этого пытаются добиться. На самом деле их значительно больше. И со всех сторон нас окружают очагами напряженности. Везде по нашему внешнему периметру создаются конфликты. И фактически для нас создаются задачи, которые должны решать мы. И уже вне зависимости от того, как мы их решим, мы вынуждены играем по повестке наших соперников, наших прямых оппонентов. Это еще один способ. Там, третий способ – постоянно подпитывается внутриполитическая нестабильность, создаются для этого все условия, но, к счастью, пока что нам удается избегать каких-то навязанных сценариев, как мы видели во многих странах постсоветского пространства, где фактически извне организовывались антиконституционные перевороты. Вот это все вместе, безусловно, нацелено только на одну задачу – это антиконституционный переворот. Если почитаем последние стратегические доклады крупнейших аналитических центров, ну, скажем, РЭНД выпустил доклад, очень подробный, можно соглашаться с тем, как они видят нынешнее состояние дел на фронте, можно не соглашаться с этим. Но те сценарии, которые они расписывают, показывают, что, по крайней мере, крупнейший стратегический центр, такой РЭНД, полагает, что не существует в действительности сценария, при котором Россия может потерпеть военное поражение, что этот сценарий просто исключен, его физически нет ни в какой форме. И что единственный способ для них гарантировать Украине то будущее, которое они видят для себя, это смещение власти незаконным путем в России. Других никаких сценариев в действительности они не видят. Все остальное, они говорят, даже если будет сейчас соглашение какое-то, это соглашение будет временным, потому что ни Россия, получится, не выполнила свои условия и задачи, которые ставил наш верховный главнокомандующий в день начала специальной военной операции. Ни Украина не выполнила тех задач, о которых провозглашает ее руководитель. Поэтому они видят для себя более приемлемый сценарий, фактически внутриполитическое вмешательство в нашей стране, и это то, что мы должны брать в расчет и понимать, что это тот сценарий, который нас ждет в ближайшее время, в ближайшие годы, в особенности в преддверии президентских выборов, я думаю, это будет особенно актуально. А что касается непосредственно поставок вооружений, уж мы видели эту реакцию Шольца, когда его в Чили, если не ошибаюсь, он был, его спросили про поставку теперь уже истребителей. Это вообще весело, конечно, потому что Йенс Столтенберг выступает и говорит, НАТО не участвует в конфликте, потому что он там непосредственно не воюет на земле и не поставляет истребители. Он почему-то решил, что вот эти два критерия являются критериями участия НАТО как военно-политического союза в конфликте на Украине.
И там, теперь... Генри Тигранович, с вашего позволения, какая-то неоднородная вот эта масса заявлений. Вроде как они действительно не являются стороной конфликта, как они заявляют, но, с другой стороны, тут какой-то малоизвестный до сих пор, но высокопоставленный военнослужащий сказал, что НАТО готово к конфронтации. Но давайте сейчас послушаем звонок от нашего слушателя. Послушаем от слушателя звонок, да. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Мы вас слушаем.
Ну, меня зовут Александр. Я из Питера.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Что самое интересное, вот здесь вот, мы забываем, что это война культурная. Во-первых, это деградация личности. Мы общество, мы это прекрасно видим. На Западе. Результат у нас в этой войне надо вести именно к возврату личности. Говорили когда-то давно, что Москва это будет Третий Рим. Ну, так же и начал Константин. Начинал с того, что он возвращал нравственность в обществе. Ну, наверное, в этом и наша судьба, ну, как бы не пафосно это звучало, возврат нравственных ориентиров в общество, все это. Наверное, здесь и надо бороться, возврат ставить перед лицом немцев.
А вопрос какой, Александр?
Согласны ли вы этим?
Согласен ли я с этим?
Почему мы не обращаем?
Да.
Да, почему не обращаем внимания вот именно на эту составляющую часть? Мы реагируем на Москву и Вертона, как они начинали, допустим, с того, что они будут поставлять одно вооружение, потом второе, третье, все время двигалось. Как они до атомной бомбы дойдут.
Да. Спасибо.
Спасибо, Александр.
Ну,
по поводу культурного противостояния с Западом?
Любое противостояние такого масштаба, в котором находимся мы, оно не может протекать только в плоскости военной. Это всегда касается и информационной составляющей, и культура в данном случае является для них, конечно, одним из методов, но наше культурное противостояние началось не 24 февраля. Мы на протяжении 30 лет являемся очень сильно встроенными в эту систему управления ценностными ориентирами, которые созданы на Западе, и которые очень успешно все это время функционировали. Достаточно посмотреть каждый год вот количество фильмов, скажем, зарубежных, которые в России демонстрировались, и количество российских фильмов, которые демонстрировались в кинотеатрах. Достаточно посмотреть на литературу, которая у нас издается, и чего больше продается. Даже не обязательно, чтобы это было зарубежное или отечественное. Важно, значит, какие нарративы там продвигаются. Единственное, с чем я с нашим слушателем не согласен, это то, что, может быть, он что-то другое имел в виду. Потому что там две разных гипотезы прозвучали. Одна, что нам необходимо защищать нравственность, а вторая, что нам необходимо защищать личность. Ну, вообще, все, что связано с личностью как таковой, это является доминантой эпохи модерна философской, которая нам и привнесла идею о том, что центральной фигурой вообще мироздания является человек как личность, да, индивидуум так называемый, то есть неделимый. Если мы переведем на русский язык слово индивидуум, это неделимый. На греческом неделимый будет атом. И мы знаем, что мы еще называем атомом. Да? И вот это была концепция эпохи модерна. На ее основе возникла концепция либерализма, которая говорила, что в основе всего человек, и ценности принадлежат отдельно взятому человеку, и в государстве должно работать для отдельно взятого человека. Во-первых, эта концепция очень далека от нашей традиционной культуры, которая более коллективная по своей сути. А во-вторых, она в исторической перспективе себя не оправдала. То есть, естественно, никто не отрицает высшего значения человека, потому что человек создан по образу подобию Бога, и понятно, что он и является центральной фигурой на Земле, но вопрос в том, что общество не может состоять из набора абсолютно автономных друг от друга индивидов. Это вот такое общество погибнет в очень кратчайшие, я бы сказал, сроки. И попытка на протяжении 300 лет построить такое общество, в котором, вот, допустим, а что такое ценности России? Кто-то спрашивает, и он говорит, это ценности людей, которые населяют Россию. Получается, есть там 145 миллионов наборов ценностей в России, и вот они, вот все эти наборы вместе взятые, это и есть ценности России. Это не так. У России есть общественные такие надличностные ценности, которым даже если вы не хотите подчиняться, вот вы там родились в какой-то момент, насмотрелись фильмов каких-то или книжек начитались, и решили, что у вас ценности другие. А общественные ценности, тем не менее, не перестают действовать в вашем отношении. Если вы их нарушаете, то вы сталкиваетесь с различного рода санкциями. То со стороны общества. Если речь идет о законе, то уже со стороны там, государственных органов. И что для нас в действительности важно, это, с одной стороны, не впасть в все тяжкие постмодерна, который хочет и эту личность уничтожить. То есть он не то, что о коллективе слушать не хочет, он не хочет слышать о вас как о единой целостной личности. Он вас представляет, он говорит, вот смотрите, на чем было это построено. Индивид — это неделимо, этот термин был Цицероном, если не ошибаюсь, введен Марком Тулием. И это аналог греческого атома. Ну, говорит, наука же пришла к тому, что атом не является последней структурной такой частью, да, что у атома тоже есть своя структура, это значит, что атом все-таки делим, потому что его есть на что поделить. Вот и человек не является целостной единицей, что, значит, если углубляться в философию постмодерна, что разум человека устанавливает диктатуру над остальными частями его тела, что человек все время становится ведом своим разумом, а мог бы послушать и другие части своего тела, менее благородные, но более веселые и интересные, скажем так. И постепенно мы видим с вами людей, которые одни отказываются от своего пола, другие там мыслят себя эльфами, третьи там вживляют себе какие-то рога, говорят, что они себя считают там инопланетянами. Ну, мы над этим смеемся, говорим, что какие-то психопаты. Но постепенно, со временем, мы сталкиваемся с разрушением личности, что в особенности происходит в условиях такой шизофрении масс, когда мы с вами живем в реальной жизни, мы живем одной жизнью, но у каждого человека есть несколько социальных сетей, у многих ребят в каждой социальной сети по два аккаунта, один настоящий, другой не настоящий. Там они ведут виртуальный, совершенно другой образ жизни. Если вы посмотрите на там, выкладки фотографий человека в какой-нибудь запрещенной сети в Российской Федерации, у вас сложится впечатление, что он только ест, ходит по интересным местам и выкладывает в такие среднего качества философские цитаты различные. И вы подумаете, что это не его настоящая жизнь. Его на фотографиях, на самом деле, он выглядит не так, как в жизни, потому что обрабатывает их. И вы можете сказать, это же виртуальное пространство. Но в какой-то момент можете спросить у ребят, у подростков, чтобы они открыли вам в телефоне настройки батарейки и показали, сколько времени они проводят в день в, скажем, одной из этих социальных сетей. Вы увидите цифры 5, 6, 7 часов. То есть он...
В день.
В день, да. Они больше времени проводят в социальных сетях, чем в живом контакте с другими людьми. И это приводит тоже к разрушению личности. То есть человек превращается, если вы смотрели фильм «Матрица», когда он вот лежит в коконе каком-то, от него энергию получают, а он на самом деле шлангом там каким-то подсоединен к системе и живет там в жизни, которая определяется матрицей. Вот у нас людей так забирают из реальной жизни, она им становится неинтересна, потому что, в реальной жизни у тебя, 20, 30, в лучшем случае 40 контактов, с которыми ты постоянно можешь поддерживать связь. Там у тебя виртуальных несколько тысяч подписчиков, ты там лайки получаешь, комментарии, что ты великий вообще, и такой ты классный, красивый, хороший. Он там становится интереснее, он из реальной жизни постепенно начинает уходить в этот кокон. И поэтому наша задача, с одной стороны, не впадать в эту ересь постмодернистскую, а с другой стороны, стараться все-таки избегать, как мне кажется, негативно себя зарекомендовавшей концепции, зацикленной все время на одном отдельно взятом человеке. Потому что человек отдельно взятый, он беспомощный, одинокий и очень несчастный. Любой человек, который не окружен обществом, социальными группами, в которых он самореализуется, друзьями, семьей, любимыми людьми и так далее. Если человека взять и возвести в абсолют его как отдельную взятую личность, то ничем хорошим это для самого человека не заканчивается. У нас есть очень стойкая, за 1000 лет себя прекрасно зарекомендовавшая православная традиция, христианская традиция, которая, ставя в приоритет человеческую жизнь, достоинство и все прочее, тем не менее видит человека в качестве социального существа. Если мы не будем из этого исходить, то нашей стране будет очень сложно построить свою новую государственность, а мы сейчас строим новую государственность, это очевидно, что у нас сейчас возникают новые социальные институты, политические институты. Вот нам будет очень сложно их построить, используя эти старые парадигмы. Вроде приоритета личности.
Вот какая у нас философия в программе «Диалоги» с Генри Сартаряном. Начали вроде как всего лишь
с Питера новостей. Позвонили, да, Питер, да, такой, да, город. Да. Когда оттуда звонят, всегда хочется пофилософствовать.
Знаете что? Но мы еще пофилософствуем, потому что мне понравилось. Да. Но сейчас сначала поймем с вашей помощью. Лин Трейси приехала, новая посол Соединенных Штатов Америки в Соединенные Штаты, приехала в Министерство иностранных дел, понятное дело, с Рябковым встретилась, замминистра, и говорит, что поддержание диалога между Москвой и Вашингтоном – это ее задача. Какая у нее задача на самом деле? Скажите нам по-честному.
В действительности, поддержание хотя бы какого-то канала связи, такого оперативного здесь. Я, конечно, глубоко убежден, что переговоры какие-то, если и ведутся, то явно не посредством посольств, потому что сейчас не тот уровень противостояния. Но наличие такого канала связи, во-первых, необходимо. Во-вторых, очевидно, что возникают ad-hoc ситуации, когда кого-то из граждан арестовали. Там, скажем, здесь есть задержанные граждане Соединенных Штатов Америки. У американцев могут быть там россияне наши. И нам необходимо договариваться, проводить переговоры насчет этого. Плюс могут возникать различные там мероприятия или какие-то процессы, в которых нет смысла задействовать президентов или даже министров иностранных дел, в их случае госсекретаря, и вполне можно ограничиться уровнем посла. То есть наличие посла в данном случае лучше, чем его отсутствие. Не сказать, чтобы имело мега важную роль в нынешней ситуации, когда фактически отношения на минимальном уровне находятся. Их практически нет, и посольства в очень усеченном составе работают, и совместных каких-то в действительности субстантивных переговоров в настоящий момент, по крайней мере, публичных, возможно, что в непубличной плоскости они есть, мы о них не знаем, но в публичной плоскости содержательных переговоров каких-то не ведется. Но это в любом случае лучше, чем если бы посла не было совсем, и мы бы говорили об отсутствии дипломатических отношений как таковых.
А как быть с дипломатическими отношениями? Если вы помните, Нуланд, не скрывая, признала, что США очень рады, что Северный поток-2 взорван. И министр иностранных дел Лавров назвал, ну, это радостное признание забавным. Ну, а как вот с ними переговоры-то вести?
Ну, знаете, как я к этому отношусь? К этому надо относиться философски. У них есть свои национальные интересы, свои задачи. Они их отстаивают, их добиваются. И с точки зрения их страны, то, что происходит сейчас, вполне их национальным интересам соответствует. Задача в том, чтобы мы свои национальные интересы могли отстаивать, добиваться их и делать так, чтобы они не нарушались ни в одной части света. Вот в этом столкновении интересов, в столкновении наших сил будет возникать новый баланс, который будет определять наши международные отношения. В случае с заявлением госпожи Нуланд, это, конечно, забавно, потому что США говорят, мы заинтересованы были в том, чтобы Северный поток-2 взорвали, но виновата в этом Россия. То есть американцы хотели, чтобы его не было, но единственная версия, которую они продвигают и в Европе продвигают, это то, что в этом виновата Россия.
Ну, мы с вами исходим из того, что и в Европе, и в Соединенных Штатах не дураки, так-то люди, которые вот хоть немного интересуются тем, что происходит
вот
вокруг.
Смотря, знаете, есть вот такая особенность, мы должны тоже ее понимать. У нас население в этом плане и традиционно, и сейчас в особенности, оно очень сильно встроено в такой политический дискурс. У нас люди в действительности интересуются, а что там в Сирии происходит. А кто-то, я вам могу сказать абсолютно точно, я много где в Европе преподавал и с коллегами общался. Mm-hmm. Такой ситуации, как у нас, чтобы вы там с прохожим могли поговорить про какие-то политические события, он, да, может быть, не глубоко, детально анализировал, понимал первопричины, но точно знал, что там происходит и вообще. Вот с этой ситуацией вы где-нибудь в Италии, допустим, не столкнетесь никогда. Вы будете общаться с человеком, он редко, когда знает, как зовут премьер-министра страны, я не преувеличиваю, скорее всего, знает, как зовут губернатора его региона, точно знает, как зовут префекта и мэра города. Ага. А интересуется он политикой в те моменты, когда, скажем, региональный парламент рассматривает вопрос понижения тарифов ЖКХ или квартплаты. И вот в этот момент он следит, может, даже на какой-то митинг пойдет, еще что-то. Все остальное время он не очень понимает, у него интереса никакого нет, и живет он такой бытовой своей жизнью. Поэтому вот переоценивать желание европейцев докопаться до истины абсолютно точно не стоит. В лучшем случае в газетных заголовках или там в социальных сетях или ролик какой-нибудь ему пришлют, вот это и сформирует его представление о том, что в действительности где происходит, и все. Вот как яркий пример этому приведу вам. ФРГ, замеры общественного мнения, регулярно показывают падение популярности всех государственных институтов за этот год. И правительство, и правящие партии, и парламента, всех. Фактически там в районе где-то 40% уже рейтинг доверия в среднем. При этом 60% населения уверены, что необходимо ужесточать санкции в отношении России. То есть 60% населения говорят, что их не устраивает вот эта экономическая ситуация, ситуация с безопасностью, все остальное. Но они не увязывают это с противостоянием ФРГ в отношении России.
Не хватает, да, в голове связать?
Это раз, и плюс мы, видимо, где-то там не дорабатываем, и не можем до них дойти.
Сейчас будем дорабатывать и доходить до них в том числе. Друзья мои, все ваши вопросы задам Генри Сардаряну сразу после рекламы и выпуска новостей в эфире «Радио Спутник». Не переключайтесь, оставайтесь с нами, скоро продолжим.
Диалоги с Генри Сардаряном.